Здравствуйте. Сегодня вторник, 30 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Началось ли решающее наступление украинских войск на Херсон? Обвинение требует для бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова 24 года колонии по обвинению в государственной измене. Оппозиционный политик Леонид Гозман приговорен к 15 суткам административного ареста за сравнение Сталина с Гитлером. Также сегодня.
Игорь Мангушев. Это человек, называющий себя политтехнологом, работавший на повара Путина Пригожиным. На одном фото с ним Алексей Мельчаков, неонацист, рассказывавший об издевательствах над телами убитых украинцев. Он появляется в кадре с главным ведущим корреспондентом российского главного пропагандистского телеканала.
Неонацисты и российские пропагандисты. С кем связан наемник Игорь Мангушев, призывавший убивать украинцев с черепом в руках? Последние два дня новостные ленты полны сообщений о начавшемся наступлении украинской армии на Херсон. Проверить достоверность данных о продвижении украинских подразделений в условиях войны очень сложно, но точно известно о взрывах как в самом Херсоне, так и вокруг него. Министерство обороны России сообщения о заметных успехах украинских военных категорически опровергает. Ну а представитель Министерства обороны Наталья Гуменюк ожидаемо уклонилась от прямых ответов на вопросы, касающиеся ситуации на Южном фронте. Вот как она объяснила, почему вокруг новой военной операции украинской армии не получилось соблюсти традиционный так называемый режим тишины.
Ну почему тишины не получилось? Нам достаточно той тишины, в которой мы слышим сбитое дыхание врага. Поэтому, в принципе, нас услышали. К нам в основной своей массе прислушиваются и понимают значение этой тишины. Все остальные, кто еще не осознал, насколько важна тишина, я думаю, в скором времени осознают и убедятся. Я придерживаюсь режима тишины и именно для того, чтобы слышать, что происходит, где звучат какие автоматные очереди и так далее. Бои на южном направлении идут достаточно давно, и просто они имели ситуативный характер, сейчас они перешли в позиционный характер. Мы пытаемся укрепиться на тех позициях, которые имеем, и не дать возможности врагу подтягивать резерв. Там очень разнородная группировка, и они постоянно пытаются маневрировать и перемещать ее, ротировать, потому что моральное, психологическое состояние войска очень расшатано, поэтому они пытаются каждый раз вот таким способом обновления личного состава удержать их на месте.
Говорила представитель Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк. Конечно же, продвижение украинских войск на юге и возможная попытка освобождения Херсона связаны с большим риском для мирного населения. Городские бои всегда кровопролитны и представляют прямую угрозу для мирных объектов. Украинские власти призывают население Херсона и области покинуть регион, хотя, как отметил в интервью радио «Донбасс Реалии» политолог Владимир Молчанов, такая информация до жителей оккупированных территорий часто не доходит.
Не всегда доходят, потому что практика появилась нехорошая. Отключение электроэнергии ежедневного. Вместе с электроэнергией отсутствует и вода. При этом оккупанты на своих ресурсах постоянно выдумывают какие-то совершенно дикие причины. То молния ударила в опору, то теперь вот опора сама по себе упала. То есть они не признаются в том, что отключают сети по каким-то своим причинам, возможно, пытаясь их переключить на Крым, хотя никакой логики в этом нет. Тех мощностей, которые есть в Крыму, даже с учетом кабеля подводного, не хватит на то, чтобы питать еще и Херсон. При этом, что касается проблем с Запорожской АЭС и рядом расположенной Запорожской ТЭС, то с херсонским отключением и с отключением в западной части области они точно не связаны, потому что линия электропередач идет транзитом, она шла из Николаева в Крым. Сейчас она пока еще не соединена с крымскими линиями, двумя. Одна из Новой Каховки, другая из Херсона шла. Поэтому ничто не объединяет возможное отключение Запорожской АЭС с проблемами в Херсоне. Поэтому херсонцы не всегда вовремя узнают это, а если узнают, то часто из практики. То есть вот утром, например, в 4 утра была уничтожена очередная казарма оккупантов, занята ими военная часть Национальной гвардии на улице Паровозной. Естественно, что данный взрыв, на их жаргоне хлопок, он на самом деле это был не хлопок, это было довольно ощутимое уничтожение половины здания. Вот, он разбудил, конечно, большую часть ресурсов. Кроме того, что канонада, которая сейчас на всей линии фронта активно происходит не только по утрам, как это обычно уже привыкли с 6 утра, взаимные налеты авиации, но и вот это наступление, о котором сейчас говорят, оно привело к довольно обширной канонаде, которая слышна не только из Херсона, она слышна и на половине левого берега. Но здесь я могу еще сказать дополнительно в пользу того, что наступление сейчас реально. Косвенные признаки — это то, что оккупант лишен в значительной мере тех возможностей, которые у него были ранее. Это и логистика. Два моста, которые реально впервые последние два дня являются непроездными. Раньше такого не было. Если даже какое-то время один из мостов был непроездным, другой все равно действовал. Более того, мы видим, в течение этих двух дней никто не пытается начать ремонты мостов. После уничтожения ремонтной партии местных коллаборантов, которые покусились на 4000 рублей в день от оккупантов за произведение ремонтных работ, после этого, наверное, желающих так и не находится на строительной работе там, на этих мостах. Ну и кроме того, демонстрация ВСУ, помимо мостов, общего огневого контроля над территориями как на левом, так и на правом берегу. Это немаловажно, потому что помимо уничтожения самих мостов, помимо, точнее, их повреждений, постоянно вот в течение ночи и в течение дня происходят удары различным военным объектам от уровня штабов в Новой Каховке, завод «Сокол», до каких-то совершенно маленьких просто блокпостов. Раньше такого еще не было, когда по какому-нибудь блокпосту, например, в Новой Маячке возле моста через Северо-Крымский канал, либо в Олежках возле моста через речку Конку, летит снаряд и уничтожает там все оккупантское живое, что там было присутствовало. Поэтому в любом случае это не додаст оккупантам боевого духа. И понятно, вполне объяснима паника того ДНР-овского полка, который стоял на самом опасном для них, что интересно, направлении.
Говорил политолог из Херсона Владимир Молчанов. Ситуация в Херсонской области, разумеется, сказывается и на ситуации в прилегающем к ней оккупированном Крыму. Многие в Крыму ждут деоккупации полуострова, но также опасаются за свою безопасность. Один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев в интервью проекту «Радио Свобода Крым Реалии» подчеркнул, что украинские военные не будут следовать тактике, которую применяли российские войска во время вторжения в Украину, но посоветовал мирному населению держаться подальше от российских военных объектов.
Ну, нельзя представить того, чтобы Украина, даже если развернутся военные действия, действовала так, как Россия. Но если наши начнут стрелять по мирным объектам, то их просто съедят здесь. Наши законы не позволяют. А России все может. Поэтому, когда там сказывают опасения, что будет, я говорю, ну, мы не русские, только держитесь подальше от военных баз. А ситуация такая, что, видимо, вынуждены будем. Что касается настроения, там по-разному, конечно. Обыватели, которые там на первом плане, а что будет с нами, вот нас тоже будут убивать. Паника и огромные потоки машин в сторону России. Причем и чиновники Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ отдельными какими-то фургонами под охраной тоже там вывозят своих людей. Это хороший признак. Ну и есть общий такой настрой. Ну, это в первую очередь я сужу по крымским татарам. Они ходят друг к другу в гости. Называется «Гозайдин кавесе» – кофе по случаю благоприятной вести.
Говорил один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев. Вы слушаете «Время свободы». Государственное обвинение запросило 24 года колонии для бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Сафронов, который ранее работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», обвиняется в передаче секретных сведений сотрудникам разведки одной из стран НАТО. Вину он не признает. Вчера издание «Проекта» опубликовало расследование, посвященное делу Сафронова. Согласно выводам журналистов, данные, которые Сафронов мог передавать тем, кого ФСБ считает иностранными шпионами, находятся в открытом доступе. На это обращает внимание и адвокат Иван Павлов. Он стал защитником Сафронова сразу после его ареста. Сейчас Иван Павлов вынужденно проживает за пределами России из-за угрозы преследования по политическим мотивам.
Проектом действительно произведено глубокое расследование. По-настоящему журналист работа. Для меня, конечно, как адвоката, который участвовал в этом процессе, большого как бы удивления нет, но то, до чего докопались ребята, как бы, ну, свидетельствует о их высоком профессионализме. Наиболее важная информация – это, конечно, те открытые источники, которые они проанализировали и установили, что, в общем, все те сведения, которые инкриминируются Ивану Сафронову, так или иначе покрываются открытыми источниками. То есть информацией, которая доступна любому неограниченному кругу лиц и находится в интернете. И эта открытая информация полностью покрывает те сведения, которые инкриминируются Ивану Сафронову.
А такого рода публикации в правовом государстве, они должны приобщаться к делу?
Мы теперь уже можно говорить о том, что те адвокаты, которые работали в суде, они пытались применять все правовые методы для того, чтобы эти открытые источники были все-таки приобщены к материалам дела. Заявляли соответствующие ходатайства о приобщении, распечаток с сайтов, причем заверяли специально у нотариуса, какие-то распечатки истребовали из библиотек, там, где речь шла о печатных изданиях. Но суд отклонял эти ходатайства и занимал такую вот страусиную позицию, которая просто свидетельствовала о некоторой такой предвзятости, что ли, суда, когда суд не хочет видеть ничего в материалах дела, что будет противоречить его решению. Вот сегодня прокурор запросил 24 года для Ивана Сафронова, 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Ну, прокурор на то как бы и прокурор, чтобы просить больше. Здесь мог вообще запросить 25 лет, потому что потолок — это 25 лет лишения свободы по тому делу, которое сейчас рассматривается в суде. Попросил 24. Разумеется, адвокаты будут настаивать на оправдании. Суд в пятницу, наверное, огласит свое решение. Не думаю, что оно устроит защиту, потому что все, что было, значит, зафиксировано нами в ходе судебного разбирательства, свидетельствует о том, что суд не был пристрастным, не был ни предвзятым, и, соответственно, у меня сложилось ощущение, что право Сафронова на справедливый суд было нарушено уже в ходе судебного разбирательства. Приговор лишь, так сказать, может поставить какую-то запятую в этом деле. Ясно, что если он не устроит защиту, защита будет продолжать спорить с ним. Но мы понимаем, что сейчас условия в стране таковы, что не способствуют никак тому, чтобы отправлялось справедливое правосудие.
Говорил адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман приговорен сегодня к 15 суткам ареста по обвинению в отождествлении нацистского и сталинского режимов. Закон, который запрещает приравнивать нацистскую Германию к СССР, был принят в России в прошлом году. Леонид Гозман после начала российского военного вторжения в Украину уехал из России, но в мае вернулся. Вот что в июне Леонид Гозман говорил в эфире программы «Радио Свобода» лицом к событию о своем возвращении. Несмотря на угрозу оказаться за решеткой.
Я не переоцениваю своей всемирно-исторической роли. Я понимаю, что, допустим, возвращение Навального было действительно очень важным фактором, определяющим общественную жизнь в нашей стране. А мое возвращение таковым фактором, конечно, не будет, это понятно. Но я это сделал, мы это сделали, мы вместе принимали решение с моей женой, естественно. Мы это сделали не для страны, мы это сделали для себя. Потому что мы не хотим им подчиняться. Мы не хотим от них бегать. Мы не хотим следовать их правилам игры. Они говорят, вот вы все, кому не нравится, уезжаете, да? А мы говорим, ребята, да, вы нам не нравитесь, но страна-то наша, вы уезжаете, если вам что-то тут не по душе. А мы уж как-нибудь здесь останемся. Это нравственные выборы, а не политические, если хотите. Для меня. Не значит, что я осуждаю кого бы то ни было, кто сделал иначе. Конечно, нет. Более того, я думаю, что если бы нам было сильно моложе, чем сейчас, если бы нам не было поздно начинать новую жизнь, может, мы бы ее иначе. Может быть. Но вообще, нам очень нравится в Европе, в Америке. Мы любим и Европу, и Америку. Мы себя хорошо там чувствуем, у нас там все комфортно и приятно. Но, знаете, у Коржавина были такие стихи: «Я каждый день встаю в чужой стране, Мы не хотим, это наша страна. Ну, какого хрена мы должны подчиняться людям, которые ее, с нашей точки зрения, ее уничтожают? Вот, они же ее уничтожают. Но почему мы должны следовать их распоряжениям? Вот, мы не хотим. Если вы будете последовательным атеистом, я вам скажу на все воля Божья. Жизнь конечна. Жизнь вообще конечна. И, конечно, каждый из нас хочет ее устроить как-то более комфортно, более приятно для себя. Это нормальное человеческое желание, мы стараемся это сделать все. Но может слишком высокая плата за комфорт. В данном случае это плата, это самоуважение. Это самоуважение, это чувство собственного достоинства. Ну, понимаете, мы же все когда-то там в юности где-то мы пели всякие там песни, где говорилось о том, что надо жить в соответствии со своими правилами, со своими нормами там. И так далее, не прогибаться под изменчивый мир и все такое прочее. Но вот мы пытаемся не прогибаться, ну что ж поделаться.
Говорил российский оппозиционер Леонид Гозман. Напомню, что сегодня он был приговорен к 15 суткам административного ареста по обвинению в отождествлении нацистского и сталинского режимов. Вы слушаете «Время свободы». Вчера я рассказывал о том, что Украина обратилась в ООН по поводу видеоролика, на котором российский так называемый политтехнолог Игорь Мангушев, стоя на сцене с человеческим черепом в руках, фактически призывает убивать всех тех, кто считает себя украинцем. Мои коллеги с телеканала «Настоящее время», собирая информацию о Мангушеве, обнаружили, в частности, что он фигурирует на одном снимке с неонацистом Алексеем Мельчаковым, открыто заявлявшим, что он глумится над телами убитых украинских военнослужащих. Шеф-редактор программы «Вечер» Андрей Цыганов рассказывает, куда дальше ведет эта ниточка.
Мельчаков открыто заявлял, что отрезал уши убитых на Донбассе солдат, вырезал на их лицах восьмилучевую свастику, делал селфи на фоне сгоревших трупов и постил эти фотографии в интернет. Он рассказывал, как наслаждался запахом горелого человеческого мяса. Его прозвище этого человека – Фриц. И, казалось бы, ну, кого не бывает на войне. Но несколько дней назад ВСУ перехватили дрон российских бойцов и, что важно, военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова. Он делает репортажи с фронта, в том числе для программы пропагандиста Дмитрия Киселева, для итоговой программы. И на кадрах с этого дрона рядом со Сладковым как раз тот самый неонацист Мельчаков. То есть, еще раз, очень важная мысль, как мне кажется, на войне в составе любой армии могут быть очень разные люди, с разными взглядами и с разным уровнем психического здоровья. Но Игорь Мангушев, говоривший с черепом в руках о полном уничтожении украинцев как нации, это не просто какой-то солдат. Это человек, называющий себя политтехнологом, работавший на повара Путина Пригожина, близкого к Путину человека. В Телеграм этого человека читают более 30 тысяч человек. На одном фото с ним Алексей Мельчаков, неонацист, рассказывавший об издевательствах над телами убитых украинцев. Он появляется в кадре с главным ведущим корреспондентом российского главного пропагандистского телеканала. И рядом с военкором ВГТРК Мельчаков кажется абсолютно своим человеком. То есть вот эти люди с крайне радикальными нацистскими взглядами, по сути призывающие, как говорят юристы, к геноциду, они совсем не случайные люди, так получается, на этой войне. И мы очень пытались получить комментарий об этой истории в Совете по правам человека при президенте России. Единственный ответ, который мы получили от правозащитника, юриста, в прошлом журналиста и историка, в прошлом журналиста Николая Сванидзе, он один из немногих в Совете, кто открыто критикует войну, и мне кажется, что хоть это всего лишь один голос, но он очень важен. Давайте послушаем, что сказал Николай Сванидзе специально для «Настоящего времени».
Стендап с черепом, причем не муляжом, а настоящим, и заявление, что каждый, считающий себя украинцем, должен быть уничтожен, это пробивает пол. Он, видимо, считает эту гадость брутальной и очень нравится себе. Думаю, и не только себе. По сути, это чистый призыв к геноциду по национальному признаку. Дистиллированный, без примесей нацизм. Кстати, и по подаче череп – это откровенная претензия на стилистику Третьего Рейха. Эти нравственные уроды – преступники даже по действующим российским законам. И когда-нибудь их будут судить и справедливо осудят. Но, к сожалению, не сейчас. Сейчас судят и будут судить других людей, настоящих. А уроды сейчас безнаказаны. Они на коне, они горцуют.
Рассказ шеф-редактора программы телеканала «Настоящее время. Вечер» Андрея Цыганова завершил ответ, который дал на запрос телеканала член президентского совета по правам человека, историк Николай Сванидзе. Германия и Франция выступили против полного запрета на выдачу въездных виз россиянам. Об этом говорится в их совместном заявлении в преддверии встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая началась сегодня в Праге. Аналогичной позиции придерживается и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа».
Я считаю, что мы должны действовать более избирательно, не обвиняя всех россиян россиян без исключения. Большое количество людей хочет уехать из России. С начала войны более 300 тысяч уже уехали. Большинство из них – высокообразованные люди, которые не хотят оставаться в России. Они не хотят идти на войну, они не поддерживают войну, они не хотят жить при путинском режиме и уезжают. Поэтому я не думаю, что мы должны закрыть дверь перед этими людьми.
Это было заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. После полномасштабного военного вторжения России в Украину ряд стран Евросоюза, в том числе страны Балтии, Польши и Чехия, призывали полностью отказаться от выдачи виз для граждан России или существенно ее ограничить, например, прекратить выдавать туристические визы. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответными мерами, хотя кто должен испугаться этих угроз, не совсем понятно. Но давайте послушаем его.
Шаг за шагом, к сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и в таких антироссийских порывов, в порывах просто ненависти к нашей стране, в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в политическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран, ЕС, Великобритании и так далее, но которые хорошо позволяют зарабатывать, например, компаниям из Соединенных Штатов Америки. Власти, ограничивающие с безумием, конечно, к сожалению, допускают возможность того, что подобные решения могут обсуждаться. Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счет, но будем очень внимательно наблюдать, это очень серьезное решение, которое могут быть направлены непосредственно против наших граждан. И, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори, это понятно. Но еще раз повторяю, в любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан. Мы пока не знаем, на какие меры можно отвечать, потребуется отвечать.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И теперь немного о спорте. В Украине несколько дней назад начался чемпионат страны по футболу, несмотря на войну. Несколько команд лишены возможности играть на домашних стадионах. Некоторые матчи продолжались гораздо дольше обычного, поскольку объявлялась воздушная тревога. Команда оккупированного сейчас Мариуполя не смогла выступить в этом сезоне, но место высшей лиги за ней зарезервировано на год. А молодые игроки из Мариуполя сейчас играют за команду, выступающую в первой лиге украинского чемпионата. И вот что говорит ее президент Александр Ярошенко.
То есть это как бы больше, наверное, отдельная команда. На философии, на идее, что это Мариуполь, что мы живые. То есть не просто так говорить, знаете, там, мы из Мариуполя, слава Украине, Мариуполь – город, это Украина. А делом доказывать.
Говорил президент футбольного клуба «Мариуполь» Александр Ярошенко. Ну а в России с помпой завершилась Всероссийская спартакиада. Соревнования по летним видам спорта, организованные для отлученных теперь от международных стартов российских атлетов. К слову, уже много лет из-за допинговых скандалов, выступающих без национального флага. Помнится, во времена бойкота Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе организовывались так называемые «игры доброй воли», но все-таки это были крупные международные соревнования. Спартакиада прошла без особого интереса со стороны публики, а серебряный призер Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, на вопрос, как она оценивает итоги сезона, чуть не расплакалась, хотя и выиграла золотую медаль. А вот что говорит о состоянии российской легкой атлетики тренер Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова. Это фрагмент фильма блогера Вити Кравченко «Последние российские атлеты». Фильм размещен в YouTube.
Мы просто скатились уже, легкая атлетика скатилась в дно. Условий, маленькие зарплаты, тренеры молодые не идут работать, пожилые уходят, их опыт никому не нужен. Это та правда, которую не хотят слышать, которая не нравится. Причем это здесь у нас проблема даже не в том, что мы не можем выехать за рубеж соревноваться. Да? Нам за рубеж выезды нужны не для того, чтобы мы крутые, мы уехали за границу, для того, чтобы иметь возможность соревноваться в конкурентоспособной среде, да, с равными соперниками. Только в борьбе с равными соперниками рождаются рекордные результаты.
Говорила тренер многократной чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова. Это фрагмент фильма блогера Вити Кравченко «Последние российские атлеты». А я, завершая выпуск «Времени свободы», хочу представить еще один фильм. Это документальный фильм под названием «Отец и сын. Возвращение с войны», вышедший в рамках проекта «Радио Свобода. Признаки жизни». Главный герой этого фильма – житель Бурятии Ренат Садыков, который записался в контрактники после того, как его сын, российский военнослужащий, погиб в Украине.
«Буду работать, говорит, заработаю денег, возьму квартиру, достроим, говорит, баню, возьмем машину, будем на рыбалку, на подлетные ловлю ездить».
решил поехать?
Да я сразу же решил. Просто пока вот его дождался, пока похоронили. 21 апреля мы улетели туда. Но мы зашли в Попасную, что успели. Потом по Мышеваха, Александра Поля, там, ну, деревни. Вот он. Перед отъездом у старшего сына вот, был. Ну, у брата, получается. Вот перед отъездом он подружился вот с девушкой. Ну, интересно же, конечно, как он погиб, так и вообще, что там происходит? Почему так в легкую ложат наших ребят? Ну, теперь посмотрел. Я так понимаю, у нас армии-то нет.
Почему?
Командование такое, видимо. Командиров мы там вообще, считай, не видели там. Какие-то самозванцы. Иди туда, сами не знаю, куда. Ну, на Новый год, вот после Нового года уехал, так я его больше и не видел. Ладно, хоть на Новый год приехал. Находили там альбомы семейные. Там же все разбомблено на Украине. Ну, альбом смотрел. Ребята-то, считай, с кем мы воюем, тоже наши же. В альбоме он в Афгане был. А сейчас мы друг с другом воюем. Ну, какое это дело? Порой-то даже и рука-то как-то не подниматься. Считай, он свой же тоже. И попробуй разберись. Я виноват, наверное. Но опять не знаю, тут бы остался. Начинается все. Кольцо, потом венцо, потом люди скатываются, не сами не замечая. Боялся этого, получилось совсем еще хуже.
Это был фрагмент документального фильма «Отец и сын. Возвращение с войны», вышедшего в рамках проекта «Радио Свобода. Признаки жизни». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».